Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Михаил Карелин. Мы продолжаем свои передачи и предлагаем вам традиционно в это время лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Выбор веры». Запись сделана в 2009 году.
Придется сказать все-таки пару слов относительно того, какие аргументы имеет христианство, когда говорит о своем божественном происхождении. Напоминаю вам, что этот вопрос вы можете поставить в вашей встрече с представителем любой религии, и вам будет не безинтересно послушать ответ. Какие же эти объективные аргументы, то есть независимые от нашей веры, подтверждают божественное происхождение религии? Так вот, в отношении христианства существует, оказывается, этих аргументов очень много. Ну, я вам в качестве примера, может быть, назову, ну, пожалуй, 1, 2, 3, с тем, чтобы вы имели представление, о чем идет речь, когда мы говорим о божественном происхождении христианства или его истинности. Вот один из них, из этих аргументов, называется исторический аргумент. В чем он заключается? Если вы обратитесь к истории происхождения любой из мировых религий, я не беру маленькие, знаете, это уже слишком долго, то вы увидите следующую картину. Возьмите, например, буддизм. Основателем этой религии являлся принц Сакьямуни, который получил блестящее образование, воспитание, который затем стал аскетом и который пользовался необыкновенным почетом и уважением со стороны всех. Когда он куда-то приходил, это было торжество. Его учение считалось учением мудрости. И хотя не все принимали его учение, тем не менее, сам Сакьямуни пользовался глубочайшим уважением у всех. Скончался он в полном мире, окруженный учениками и согласием окружающих всех людей. Неудивительно поэтому, что его религия, хотя ее, так сказать, условно можно назвать религией, совершенно спокойно распространялась на своем континенте. Совершенно спокойно. Не было никаких гонений, никаких притеснений. Это была религия, если хотите, философско-аскетическая религия. Вот так. Возьмите другую мировую религию, мусульманство. Все те, кто хотя бы буквально несколько строк читал о нем, те знают, что произошло в VII веке в связи с появлением Мухаммеда, как эта религия распространилась. Очень просто. Огнем и мечом. В течение буквально нескольких десятилетий пол Римской империи было захвачено этими армиями мусульман, и скоро Палестина, Средняя Азия, Северная Африка, до середины даже Испании, все было захвачено этим. И основное требование было подчинение исламу. Удивительно ли, что распространилась эта религия? Нисколько. Огнем, мечом все можно сделать. Теперь сопоставьте это с христианством. Основатель религии был распят как тягчайший преступник. Тут же его ученики подверглись не просто гонениям, а угрозе смерти. Многие из них были тут же казнены, как, например, Стефан, архидиакон, или Иаков. Кровь и смерть грозили каждому, кто объявит себя христианином. Началось это среди евреев и иудеев. Затем римские законы, они что-нибудь, принимают характер ужасный. Христианство объявляется религией вне закона. И по тем временам это означало ничто иное, как смерть каждому, кто будет назван христианином. Донесут, например, на него. Представляете? Донесут. И если он не отречется, ему грозила смерть. Римскому гражданину. Ну уж так и быть, голову отсекут. Не римский гражданин. Христиан ко львам. Кто смотрел фильм «Камо грядеши», тот, наверное, помнит одну из последних сцен, когда христиане на арене цирка сидят, эта кучка христиан, а там за решетками прыгают львы-леопарды. И, наконец, эта решетка поднимается, и начинается ужас. Эти дикие голодные звери, которым дали понюхать кровь, как они начинают рвать христиан. Скажите, кто же захочет стать христианином, увидев эту картину? Представьте себе вот сейчас. Дикие звери с ревом разрывают. Ужас, крики, стоны, кровь. Кто захочет присоединиться к этой религии? Неужели непонятно, что никто? И это продолжалось до 313 года. 10 волн гонений было. Начиная с Нерона 60-х годов и кончая началом 4 века. Возникает вопрос, каким же образом эта религия не только сохранилась, но и приобрело такие масштабы, что император Константин вынужден был издать эдикт, по которому христианство объявлялось религией законной. Вопрос. Кто принимал христианство и как это могло быть? Вспомните только историю с Нероном, когда Тацит, этот ненавистник христиан, презиравший эту религию, пишет, когда Нерон отдал свои сады для увеселений, где к столбам привязывали христиан, обматывали их полотном промасленным и зажигали с наступлением темноты в качестве факелов. Вы можете себе представить? И вдруг какой-то Павел пишет там послание к римлянам. Кому это ты пишешь? Что это, насмешка? Чтоб кто-то стал христианином? Ты что, на плаху кладешь, да? Еще раз спрашиваю, кто мог стать христианином в ту эпоху? Единицы какие-нибудь, фанатики? Хорошо, ладно. А здесь мы что видим? Катакомбы забиты мучениками. Храмы, когда только прекращается гонение, начинают строиться. Чем объяснить? Никаких внешних земных объяснений вы не найдете, кроме одного, о которых сообщают наши священные книги. Когда видели язычники с изумлением, что с христианами происходит, первое, о чем они изумлялись, посмотрите, как они любят друг друга. Как бы нам это надо помнить? А теперь, наверное, мирские смотрят и скажут, посмотрите, как они ненавидят друг друга. Посмотрите, как они любят друг друга. Но это чисто психологическая вещь, моральная. А что другое они видели? Почитайте книги Деяний. Когда тень проходящего Петра исцеляла больных, одно прикосновение исцеляло и воскрешало. Сами христиане как переносили мучения, с каким удивительным мужеством, какие дары Божии, которые совершенно очевидно проявлялись. Вот что видели люди, вот что потрясало людей, вот что убеждало их, что это непростая религия, а Бог здесь в ней. Это объективный аргумент? Или просто мы так это независимо от нашей веры. Вот свидетельство первых трех столетий. Ну, из богословских аргументов их много. Много их. Каждая христианская истина, скажу вам, поражает. Поражает. Не знаю, будете ли вы проходить это или нет, но чем поражает? Полным несоответствием тем представлениям вероучительным, которые мы находим в то время в окружающих религиях. Ведь когда возникают религии, где? Здесь, в Римской империи. Чем характеризовались все они? Одним и тем же. Одним и тем же. То же самое представление о Боге, о богах, о воплощении, о спасителе, о всем чем угодно. Все одно и то же. Разные имена, разные сюжеты. Христианство поразило чем? Говорит, совсем о другом. Совсем о другом оно говорит. Бог? Кто такой Бог? Ну, знали, кто такой Бог. Ну, по крайней мере, знали, что боги. Но кто-то знал, может, и Бога одного. Ну, кто это такой Бог? Ну, кто? Ну, допустим, он творец. Это справедливый судья, верховный судья, неподкупный судья. Что говорит христианство? Нет, не судья Бог, а любовь. Какая любовь? Так возлюбил Бог, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог – любовь – это что-то новое. Бог подвергся страданиям? Да вы что, с ума сошли? Какой же Бог даст себя на страдания? Вы что? Какой же он тогда Бог? Откуда сама могла мысль такая только прийти в голову? Бог – величайшее смирение? Знаете что? Оставьте. Никогда такого в истории не было, что Бог – любовь и Бог – смирение до креста. Вы что нам проповедуете? Кто это мог придумать такое? А Спаситель кто? Ну, разве мы не знаем, кто Спаситель? Мы сейчас даже разве не знаем, кого все ждут, в том числе и православные? Знаете, кого все ждут? Справедливого, мудрого царя, который даст нам все благо на земле, изгонит всех этих мошенников и воров, защитит нас от этих американцев и кому там еще надо. Царь нам нужен. И благо на земле. Вот кто наш Спаситель. Понятно? Понятно. Я говорю, сейчас всю историю. И вдруг здесь, это какая-то кучка неизвестных этих евреев, которые проповедуют, что Спасителем является тот, кто был как величайший преступник распят между двумя негодяями. Это он Спаситель? Что за ненормальность такая? Апостол Павел об этом прямо сказал. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие, эллинам этим язычникам. Да, для иудеев соблазн. Почему? Кто такой Мессия у иудеев? Царь, всемогущий, перед которым преклонятся все народы. А тут кто? Распятый на кресте? Вы что, издеваетесь? Вы подумайте, что общего вы найдете? Я вам говорю только о некоторых вещах. Любая богословская истина. О боговоплощении то же самое. Совершенно разные вещи. То, о чем говорили языческие окружающие религии, об этих бесчисленных масках, которые принимали боги. И о боговоплощении второго лица Святой Троицы. Самоучение о Троице. Совершенно другое по сравнению с тем, что было. Ну, тут кратко могу сказать. Кто такой Троица в язычестве? Отец, мать и ребенок. Бог, богиня и божок. А здесь что? Отец. Дальше. Вместо богини – сын. Что за странности? вместо третьего лица вообще какой-то Дух Святой. Вы обратите внимание, кто это проповедовал, откуда же это учение? Христос? Помните, что о нем сказали? Так он же не учился, откуда же это он знает? Все же знали, жизнь налицо, там все знали друг друга. Откуда он знает? Он же не учился. А апостолы? Боже мой, а кто такой апостолы? Вы же знаете, рыбаки. Берегитесь закваски, говорит им Христос, иудейский, саддукейский. А, хлеба забыли взять. Ох, какие умные. Представьте, прям мудрецы необыкновенные. Христос воскрес, кажется, все тут. Нет, разреши сесть тебе по правую и по левую сторону. Ай-яй-яй. Такие мудрецы. Это они-то такие истины, да, придумали? Вы поняли? Вот факты. Объективные, бесстрастные, которые должны задуматься каждого человека о том, откуда же тогда это учение. Иисус не учился, апостолы, рыбаки. Кроме Павла никого, но Павел даже не был в числе 12. Малограмотные. Откуда же это? Идеи все эти религиозные совершенно не соответствуют учению окружающих религий, в среде которых возникла эта потрясающая религия. Даже такой, ну а теперь будьте осторожны, что я скажу, великий отец атеизма. Как Фридрих Энгельс сказал, христианство возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими религиями. Он даже, бедняжка, и, наверное, не додумался, что он сказал. Если оно вступило в резкое противоречие со всеми, откуда же тогда оно возникло-то? Откуда? Где же? Корни. Вот о каких объективных аргументах я вам говорю. Имейте, пожалуйста, это в виду. И спросите при среде других религий, при всей нашей толерантности, уважаемый тебя человек, уважаемые твои убеждения. Но когда мы ищем истину, мы должны спросить, да почему вы считаете, что ваша религия имеет божественное происхождение, то есть является истинной? Пожалуйста, это очень интересно. Интересно, скажите, скажите. Ах, как жалко, что здесь нет их. Вот так, друзья мои. Я просто ответил на этот вопрос, поскольку он вам может пригодиться. И как-то его оставлять до будущих времен мне не хотелось. Ну, хорошо. Таким образом, мы видим, чему мы можем отдать предпочтение, какой религии среди множества других. Там аргументация, я вам скажу, нулевая. Ну, пусть, ладно, не буду. Ну, почти нулевая, ладно. Не буду говорить нулевая. Здесь гора, которая полностью покрывает холм всякого скептицизма. Вот так. Вот почему христианство, а не другие религии. В отношении теперь православия и других конфессий. Я просто не знаю, что делать. Ладно, я несколько слов скажу, да. Что христианство, значит, ясно. Теперь множество конфессий. Кому же отдать предпочтение? Все-таки, наверное, англиканам, правда? Там все-таки женское священство, как-никак. Это же интересно. А что у нас это? Такое, какая-то отсталость. Когда приходилось быть на этих конференциях экуменических, так они с гневом. Почему у вас дискриминация? Почему нет женского священства? И так далее. Ну что, такая атака. Прям требует. Ну, не буду сейчас говорить о дискуссиях. Только хочу сказать, что, оказывается, тут есть целый ряд серьезных вещей, которые позволяют нам говорить, да, нам придется остановиться на православии. Придется. Основные претенденты на истинное христианство – это католицизм, и протестантизм в разных его направлениях. Ну, что можно сказать о них и почему мы все-таки можем и должны отдать предпочтение православию? Еще раз говорю, не потому, что мы родились здесь. Слишком это слабый аргумент. Нет, мы должны твердые основания своей веры иметь, как пишет апостол Петр. Мы должны иметь твердые основания, а не как дети, которым сказали, что они верят. Потому что мы сейчас находимся в такой среде, в такой окружающей действительности, когда мы должны знать, что ответить каждому вопрошающему. Должны знать. В данном случае, когда мы касаемся других конфессий, первое, о чем хочется мне сказать. Скажи мне, кто твои друзья, я скажу тебе, кто ты. Знаете такую мудрость? И правда, иногда приходится убеждаться. Вот человек, видишь его, кажется, все нормальный, хороший человек. Вдруг смотришь, друзья какие. Странно. Он хороший, а друзья – проходимцы. Через некоторое время убеждаешься – лукавый человек. Под личиной простоты, непосредственности, общительности оказывается лукавый человек. Это же народная мудрость. То есть мудрость не какого-то человека, а мудрость веков. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты. Я перефразирую это и скажу мысль, которая заслуживает также полного внимания. Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу, какова ваша церковь. Почему канонизация должна быть в высшей степени осторожным актом? По святым мы можем судить о церкви, о ее спасительности, ибо задача церкви только одна. Это не разработанность богословского вероучения, не все эти религиозно-философские идеи и прочее. Нет, нет, церковь установлена только с одной целью. Единственной целью установлена церковь, с одной – указать человеку путь и дать средства спасения. Вот все. Вот почему мы говорим, что по святым мы можем говорить о самой церкви, о ее истинности или ложности. Ибо святые – это кто такое? Это те, которых церковь называет. Вот тот идеал, к которому вы должны стремиться. Понятно, каким? К чему мы должны стремиться? Каждый на своем поприще. Мирской человек, пожалуйста, вот вам идеал. Монах, вот какой идеал. Деятель такой-то, вот так. Смотрите, видите идеал, причем чего? Идеал духовной жизни. Вот, оказывается, к чему мы должны стремиться. Вот чего можно достичь и нужно достигать. Вот кто такое святые. Вот если с этой точки зрения мы обратимся к двум основным ветвям христианства, то, что я сейчас буду говорить, это очень нехорошо. Поэтому вы никому не рассказывайте. Потому что сейчас основная идея – толерантность. Сейчас должны говорить, все хорошо, все хорошо. 2×2 – 4 – хорошо. 2×3,5 – еще лучше. Все хорошо. Не сметь говорить об истинности. Все хорошо. Мы толерантны. И зло, и благо – 2 пути ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти. Как вам нравится это? И все равно, куда идти. Поэтому то, что я сейчас вам скажу, молчите и скрывайте в середине своей души. В середине. Наружу можно ничего. Итак, касаясь главной ветви, по масштабам главной, католицизма, что я могу сказать? То, что стал называться римо-католицизмом, римская церковь, которая оказалась в расколе с 11 столетия от православия. Чем она характеризуется в этом плане? Фактом, на который следует обратить самое серьезное внимание, сейчас особенно, сейчас именно. Еще когда мы были даже в Советском Союзе, это было для нас не очень важно. И до этого. Сейчас. Ой, какое имеет огромное значение то, о чем хочу я вам сказать. Только послушайте. Приезжаешь, ну, в Европе. Приезжаешь в монастыри католические, спрашиваю, как у вас библиотека? Да, как святые отцы? Пожалуйста, вот они стоят, древние отцы. Чем вы руководствуетесь в своей духовной жизни? Чем и кем? Игнатием Лойолой, духовные упражнения, Франциском Ассизским, женских Катариной Сиенской, да, Терезой Авильской и так далее. Да, а кто это такие? Начинаем смотреть, кто же это такие. И с изумлением поднимаем глаза на них. Как? Святые отцы древней церкви неразделенные стоят на полках, стоят. Спите, спите, стойте. Римо-католическая церковь в своей жизни, римо-католики, монастыри руководствуются не древними отцами, а новыми, которые порождены уже в расколе и которые проповедуют принципы духовной жизни, прямо противоположные тем, которые утверждались всем, вы слышите, всем древнеотеческим, тысячелетним опытом святых отцов. Прямо противоположным. В чем эта противоположность? То, что древние отцы назвали прелестью, запрещали категорически это делать, предупреждали всячески. Здесь превозносится как святыня. Что же именно? Что же именно? Все и современные католические монастыри. Настольные книги имеют духовные упражнения Игнатия Лойолы. Игнатий Лойола – основатель ордена иезуитов, 16 век. Основная идея, вы только послушайте. Тот, кто хочет достичь чего-то в духовной жизни, он должен ежедневно, в течение там определенного времени, каждый день совершать упражнения мысленные, я не говорю о внешних, физических, мысленные упражнения, которые в чем состоят. Они выражаются точнее всего. Вот этими двумя словами. Вообрази себе, представь себе. Я закрываю глаза и представляю себе. Что же представь себе? Молодая девушка сидит, читает Священное Писание, и вдруг является архангел. Говорит, радуйся, благодатная. Представьте себе, что с ней происходит, в каком она испуге, как дальше идет беседа, как она ведет себя. Представьте все себе, воображайте это. Как дальше идет разговор, повторяйте. Кино, кинематограф. Представьте себе, как она потом идет к Елизавете. Представьте горные тропы, пейзажи окружающие, пение птиц, ароматы трав. Представьте, как она входит к Елизавете, как они встречаются, целуются, как говорит, о, Боже мой, да чего же прекрасно, и живу я весь в мире своих фантазий. Это называется духовные упражнения. Пимен Великий говорит, если не хочешь сойти с ума, то не воображай никогда себе ничего. Никаких картин, никаких представлений, никакого воображения категорически запрещено. Потому что тогда мы начинаем обращаться уже не к Богу и к истине, а к своим фантазиям. Я мог вам привести множество примеров из этих святых. Некоторые из них просто безобразны. Какая-нибудь Тереза Авильская говорит, возлюбленный, то есть Христос, зовет таким свистом, что не услышать этого невозможно. И душа изнемогает от желания. Является ей так называемый Христос и говорит, до этого я был Бог твой, отныне я супруг твой. Она падает в изнеможение. Ай-яй-яй. И до чего доходит? В общем, не хочу я перечислять даже. Часто приходится, просто неприятно даже. Я что хочу вам сказать? Сам образ молитвы, о котором говорит православие, ум должен быть безвидным. Вы слышите? Ум должен быть безвидным. Никаких картин, никаких представлений. Ум должен заключен быть в слова молитвы. И совершаться молитва должна с покаянием, благоговением, сокрушением сердца, с вниманием. Говорит православие, предупреждает строго об этом. Здесь вам театр с действующими лицами. Небывалое явление с тем же Франциском Ассизским. Ни один из великих святых до него никогда не имел никаких стигматов, это ран на руках, ногах, кровавых, ран, не заживающих. Кажется, достигали величайших состояний. Макарий Великий назван земным богом, называли ее древние отцы. У Сесоя Великого лицо, как солнце, светилось перед смертью. Никто никогда, ну что вы, при чем тут нервы, при чем тут психика? Благодать и нервы совсем разные реальности. И вдруг в 13-м столетии появляется Франциск Ассизский, у которого перед воздвижением дух является Серафим крылатый и поражает его стрелами в места язв Иисусовых. И начинают незаживающие кровавые раны. Там это рассматривается как признак величайшей святости. Его уравнивают со Христом. Он сам повторяет во всем, избирает 12 учеников, совершает тайную свою вечерю. Когда умирает жизнеписатель, его пишет, Бог Отец растерялся, кому же отдать предпочтение, сыну по естеству или сыну по благодати Франциску? Ну, вы подумайте, скажет, ну, мало ли, как кто там напишет, какой. Верно, верно, согласен, но это же стало фактической верой. Учение о заслугах. Это то католическое учение о заслугах, что вопиюще противоречит Евангелию и всему святоотеческому наследию. Если все повеленное вам сотворите, говорит Христос, будьте уверены и знайте, что вы рабы неключимые. Он говорит, если все сотворите, интересно, кто это может все сотворить? Тот же Макарий Великий, что писал? Боже, молитву, утреннюю молитву, которую все прекрасно знаете. Боже, очисти меня грешного, яко никогда же, николи же, никогда же сотвори благое пред тобою. Это он-то великий подвижник. Никогда же сотвори благое пред тобою. А там какое учение? Я могу совершить не только добрые деяния, которые будут моими заслугами, но могу совершить сверхдолжные. Сверхдолжные. Что это сверхдолжное? Если я отрекусь от брака, имущества и так далее. Это сверхдолжные заслуги. Вы представьте себе, в каком сознании уже человек принимает это монашество. Уже с чем? С высоким мнением о себе. Тереза Маленькая, которая недавно была прославлена, пришла в монастырь и прямо заявила, «Я пришла в монастырь, чтобы молиться за души грешников и особенно за духовенство». Не о себе же, правда же, молиться. О себе уже ничего не надо. Она же совершила сверхдолжные заслуги, вступив в монастырь. Какое уродство! Вы видите? Говорят, какая связь между вероучением и духовной жизнью? А вот какая. Вероучение говорит, что ты можешь совершить заслуги, а можешь приобрести сверхдолжные заслуги. Я со сверхдолжными заслугами. Слышите, кто я? Не вздумайте подойти ко мне. Вот ужас-то. Я не говорю о других вещах вероучительных, там о папизме и прочее. Христос сказал, что мое царство не от мира сего. А папист говорит, нет, извините, извините, да, и от мира сего. Вот почему я не могу принять католическое учение. Я не могу признать католицизм истинным учением. Вот почему. И не думайте, что, вот, к сожалению, вот по этим принципиальным вопросам К сожалению, я участвовал во многих диалогах с католиками. Никогда эти вопросы не ставятся. Говорим о праздных абстракциях, но не о том, что является существом человеческой жизни. И это, я вам скажу, очень жалко. В отношении протестантизма тут еще проще, друзья мои. Не знаю, хуже или нет, но уже совсем до ручки, что называется, дошли. Дело вот в чем. Что протестантизм утверждает, что вера во Христа освобождает человека от всех грехов. Не только прошедших, учтите, нет-нет, но и настоящих, и будущих. Я вам говорю, с полной ответственностью это. Это не сочинение, не поклёп, не клевета, а таково учение. Вера во Христа освобождает от всех грехов, всех, и будущих в том числе. Поэтому там они уже спасены, поэтому о спасении там речь вообще не идет. Поэтому там не нужны никакие подвиги, ничего не нужно. Вот ты христианин, ты делай добрые дела. Вот все, потому что ты христианин. А для спасения тебе это не нужно. И дела это вовсе не для спасения. Это просто следствие принятия тобой христианства. Ничего не нужно для спасения. Вопрос задает ко мне один священник, что мне ответить там, на Западе. Они говорят, вот мы знаем, что мы спасены, а вы православные. Говорят, что мне ответить? Да, что ответить? Говорят, прям при всех публично спрашивают. Я говорю, ответьте ему, что мы надеемся, если будем жить по-христиански, то Господь помилует нас. Но утверждать, что я знаю, для нас, православных, это признак гордыни и полного заблуждения. Они уже знают, что спасены. Поэтому очень просто прощают. Идите ко мне, вот Библия. Вы уже спасены. Сейчас Дух Святой на вас все сойдет. Как все просто. Да чего опошлить, простите меня. Ой, если бы они были здесь, я бы такое слово не употребил. Вот. Но до чего унизить христианство? Христос говорит, Царство Божие нудится. Нудится. Понуждением только берется. Мы должны бороться своими грехами. Для того даны заповеди. Зачем же они нужны, если я поверил, и все в порядке? Какой смысл тогда в заповедях? Какой смысл покаяния? Все отброшено. Духовной жизни нет. Поэтому, если в католицизме, например, есть святые, есть грешные, то в протестантизме все святые. Все святые. Кстати, очень интересно, один из последних опросов в Соединенных Штатах Америки дал очень любопытные результаты. В частности, 21% опрошенных заявили, что они святые. Вот так. Я нисколько этому не удивлен. Нисколько не удивлен. Они святые. Теперь вам понятно, почему я не могу принять ни того, ни другого. Хотя часто с ними общался, имел дискуссии. Вот сейчас поеду тоже опять читать в университете. Для лютеран лекцию, кстати. Я им прямо говорю, вы знаете, какой у вас принцип жизни? Они говорят, какой? Я говорю, очень простой у вас. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Они в восторге. Говорят, вы правы, профессор. Это верно. Они соглашаются. Вот такова ситуация, с которой мы имеем дело. Это, конечно, я вам кратко очень предлагаю, без множества иллюстраций, которые были бы очень важны для вас. Но я надеюсь, что, ну, по крайней мере, в семинарии, не знаю, как в Ригинской школе, будет ли курс этого сравнительного богословия. Правда, там сравнительное богословие самое важное, говорю вам. Это не сравнение внешней стороны даже вероучения, а сравнение принципов или основ духовной жизни человека. Когда мы произнесли слово «религия», мы сразу сказали о чем? О духовной жизни человека. Вот где суть религии. Все прочее, и вероучение, и каноны, и устав, и богослужение, и даже пение, все это только, знаете ли, некие, ну, подспорья-то некоторые. Некоторые средства, которые, кстати, могут быть использованы как к добру, так и во зло. Например, пение. Во что можно превратить церковное пение? В развлечение, в концертики. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Речь-то идет не о богослужении же, правда? Ну, что нам богослужение? И начинаются подчас выдумки, фокусы. Чего только не делают. И думаешь, к какому же Богу обращаются? Непонятно. Ну, что не к христианскому, это совершенно очевидно. Ну, правда, должен сказать, что вот в семинарии, в регенской школе, пение намного лучше, чем у нас. У нас это Солдаткина. В основном, конечно, не всегда. Шпатурка летит, сыпется, Господь трясется, там трон весь его. Вот. А мы кричим, да, Филипп Бог, да, христианский. Правда, мне за это очень достается. И вот за это достанется, естественно. Что я так отношусь непочтительно. Но действительно, я вам скажу, это ужасно. Потому что всю атмосферу в храме создает хор. И на регенте огромная ответственность перед Богом, перед совестью. Что он сделает с людьми, стоящими в храме? Развлекать их будет? Или создаст атмосферу действительно молитвы? Церковное пение должно быть спокойным, умиротворяющим, ибо только в мире Господь, а не в крике, не в воплях, не в выкрутасах, не в развлечениях. Неужели это трудно понять? До чего нас заразило это западное пение, когда в тех же костелах и в храмах католических и лютеранских проводятся концерты? Концерты, да, самые настоящие. Месса с утра, а вечером концертики. И здесь есть огромная опасность, против которой выступали, все здравые люди. Чтобы не превратить нам богослужение в мероприятие концертного характера. Когда артисты входят и выходят из алтаря, а тут, значит, сопровождают соответствующей музыкой. Превращают буквально во что? Я помню, когда пел, была у нас регенша, старая монахиня. И вот где-то кто-то ошибется. Ну, Господи, ну возьмут вместо до там ре. Ну что-то особенно один тон всего-навсего. Ерунда какая, правда? Есть о чем говорить. Она, ах, вы испортили... Такую пьесу испортили. Это херувимская, это такая пьеса. Это изумительно. Особенно было из уст монахини это слышать, конечно. Ну, хорошо, это отвлечение, которое я обычно делаю, потому что пение у меня это такая тема, такая, знаете, как нарыв своего рода. Ну, еще бы. Это же, так сказать, все то, что, с чем сопряжено богослужение, и которое может... просто полностью уничтожить богослужение. А может действительно создать обстановку молитвы, настоящей молитвы. Ну, хорошо. Итак, уже православные мы, да, кажется? Уже православные же, мы же уже дошли до православия даже. Ну, вот у нас осталась последняя ступенька, да. О которой, ну, я не знаю, что даже и говорить-то. Сейчас мне прислали из Америки книжку. Вот буквально 2-3 дня там назад архиепископ Аверкия лекции по нравственному богословию. Ну, я схватился. Ну, что вы. Надо посмотреть. Кстати, человек очень известный, очень приятный человек, кстати сказать. Искренне верующий человек. И вот лекция начинается аскетика. Что ж такое аскетика? Что такое духовная жизнь? Это добрые дела. Ни о молитве, ни слова. Какая правильная молитва, какая ложная. Я вам только сейчас сказал. Все вот эти вот католические, когда называл подвижников, молились, а как же? Результат, святитель Игнатий говорит, сумасшедшие. В прелесть подали. Молились? Да. Оказывается, молитва-то может к прелести привести. Ни слова о покаянии. Удивительное дело. Вся аскетика сводится, оказывается, к чему? К добрым делам. Но, знаете, Я, например, с удовольствием доброе дело сотворю перед телекамерой, чтобы все видели. Вот знаете, как это здорово. И все потом будут видеть, ой, какой добрый человек, какой благотворитель, как он много делает церкви. Ну ладно, но если нет телекамер, ну не всегда зовешься, правда же, какой телеканал. Но я сам в себе чувствую, какое удовлетворение. Я же не как прочие человецы, помните? Я-то вот какой добрый. А не то, что некоторые или многие, или почти все. И вы знаете, так мне стало грустно. Это авторитетный человек. Это из русской зарубежной церкви. Такой авторитетный человек. Он читал лекции по таким темам, которые важны. И к чему свелась вся аскетика, вся духовная жизнь. К добрым делам. А добрые дела, я вам говорю, можно делать из тщеславия, по расчету, по человекоугодию, по лицемерию. И попробуйте, загляните мне в душу. По какой причине я? Да просто по элементарной жалости кому-нибудь. А Серафим Саровский что пишет? Только то дело является добрым, которое мы совершаем ради исполнения заповеди Евангелия. Ну это ладно, с этим согласятся, конечно. Что важнейшее в духовной жизни, когда мы говорим о православии? Что составляет, если хотите, его сердцевину православия? Православным является совсем не тот человек, который вам, знаете, по катехизису ответит. Еще раз повторяю, сатана лучше всех нас знает. И ответит не только на 5, а на 25. Но от этого православным не является. Вера православная – это жизнь. Это правильная наша жизнь. Какова она? Это правильная жизнь. Ее может вести только тот человек, только, который примет в самом себе решение жить по евангельским заповедям. Можно улыбнуться на такую пустую фразу «жить по евангельским заповедям». Так мы только об этом все и говорим. Да, мы говорим и даже болтаем. А кто принял решение? Кто из нас в себе самом сказал, все, Господи, отныне я буду изо всех сил стараться жить только по Твоим заповедям? Кто это такие? Где они? Повторяю вам слова Серафима Саровского. Решимости не стало. Потому и не стало святых людей. Говорим об этом, а решения не принимаем. В себе самом. Первое необходимое условие для того, чтобы действительно у нас была духовная жизнь. Надо все-таки решиться на нее. Мы смотрим на духовную жизнь, как на что-то такое, знаете ли, такая помеха. Такое что-то тяжелое. Такое ненужное, такое трудное, что нет, нет, нет. Лучше мы посидим, образно говоря, на раскаленной сковородке, чем вместо нам предлагается сесть на нормальное кресло. Духовная жизнь, что это есть? Это жизнь, которая исцеляет постепенно человека. От чего? От наших, увы, страстей. Вот что такое духовная жизнь. Это жизнь правильная. Это правильная жизнь. Разве это неправильно, чтобы не осуждать человека? Разве хорошо ненавидеть человека? Разве добро принесет мне моя зависть? Уж не говорю о воровстве, там, убийстве, блуде и так далее. Что это приносит? Оказывается, все грехи, о которых говорит церковь, это есть не что иное, как расстройство души и тела. Надо же понять, что все то, что церковь называет грехом, это есть рана, наносимая себе человеком. Да и что, мы не знаем, что ли? Как часто мучает совесть даже нас, когда мы со злостью кого-то осуждаем, кому-то завидуем и так далее. Разве мы это не чувствуем? Духовная жизнь Это есть просто нормальная человеческая жизнь. Она должна совершаться по заповедям. Что такое заповеди? Заповеди – это есть вот то нормальное состояние человека, которому Бог призывает каждого из нас. Просто призывает. Вот, не сидите на горячей сковороде. Что вы делаете? Не пейте кислоту вместо воды. А мы нет, нет, нет. Духовная жизнь нет, 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 нет. Нет. Как же это мы проживем? Не осуждая, не злобствуя и так далее. То есть отказываемся от нормальной жизни. Так вот, первое и необходимое – в самом себе принять решение жить по Евангелию. Тот, кто это примет, решение, тем я могу продолжать говорить дальше. Если не примем, бессмысленно тогда говорить дальше. Ну, поскольку вы все уже приняли решение, я не сомневаюсь, кроме меня, конечно. То я вам, так и быть, уже по секрету скажу, что будет дальше. Приняв это решение, я тут же начинаю убеждаться, что оказывается, я тут же делаю не то, на что решился. Тут же не могу не объедаться, не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не тщеславиться. Вот это да! А я-то думал запросто. Это просто я не хочу. А захочу – все. Я запросто буду. Решившись, я увидел, насколько я болен-то, оказывается. Не могу. Оказывается, весь покрыт нарывами. К какому ни прикоснусь, тут же подскакиваю, как ужаленный. Ни с какой стороны меня не тронь. Себя учи, а мне нечего учить. Сам будь хорош. Больной, оказывается, со всех сторон. Какой ужас я обнаруживаю, Боже мой! Только решение жить по заповедям покажет мне, кто я есть на самом деле. Вот из этого-то состояния видения и рождается правильная молитва, рождается покаяние правильное, которое, это покаяние и молитва, привлекает ко мне любовь Божию. Молитва есть, знаете, как капля, долбящая камень, долбит камень моего сердца, благодаря которому я открываю свою душу Богу. Вот это вот видение своей греховности, оно, это видение, приводит меня к тому великому, о чем все святые отцы говорят единогласно, непрерывно, постоянно – смирению. Кажется, смирение – это есть то душевное состояние, которое проистекает из видения своей испорченности. Вы слышите? Причем не думайте, что эта испорченность только моя. Нет, природа наша испорчена. А мы, к сожалению, не боремся с этим, ничего не делаем с этим. И даже сил не хватает этого сделать. Вот это видение открывает мне свою поврежденность, приводя человека к смирению. Из этого-то, оказывается, состояние смирения только и может проистекать то великое, к чему призван каждый человек. Знаете что? Оказывается, только тот, кто имеет смирение, может с истинной любовью отнестись к другому человеку. Понятно? Когда я вижу, что я болен, я не осужу другого больного человека. Неужели это непонятно? Постоянно приходится говорить, в больнице не осуждают друг друга за болезни, а сочувствуют. Вот откуда рождается истинная любовь к человеку, к другому человеку, к каждому человеку, сочувствие, как сытый голодному не сочувствует и не понимает его, так и не видящий своих грехов, только и знает, что осуждает всех направо и налево. Осуждение является одним из явных признаков чего? Гордости, присущей мне, и которой я, к сожалению, не вижу. Так вот, из этого состояния смирения, видения своей греховности, рождается правильная молитва. Какая она правильная молитва? Это молитва с чувством покаяния. Это молитва внимательная, внимательная. Избави Бог называть молитвою, тараторине слово молитвы. Избави Бог, этот самообман. Вы вычитали все молитвы перед причастием? Вычитали, да. А, ну хорошо. Вычитали. Это что такое, мы попугаи, что ли, какие? Избави Бог. Надо запомнить, нет молитвы, когда нет внимания. У меня осталось буквально 2 минуты. Хочу вас предупредить. Вы будете учиться долго. 5 лет, 3 года. Не потеряйте этого времени. Можно 105 лет учиться и не научиться молиться. Нет религии без молитвы. Не пропускайте богослужение без понуждения себя к молитве. Какой молитве? Краткой молитве. Лучшая из них – молитва Иисуса. Прекрасная молитва – молитва Матаря. Боже, милости будь мне грешным. Надо понуждать себя к этому, упражняться буквально в этом, совершая ее с вниманием, зная, что каждая молитва, которую совершили без внимания, это не молитва, а самообман. И можно себя обманывать так десятки лет и всю жизнь, и думаю, что я уже такой молитвенник, а ни разу в жизни не помолился. Дай мне сердце Твое, Сыне, а не болтологию. Приближаются люди сии, и устами чтут меня, а сердце же их далеко отстоит от меня. Напрасно чтут меня. Помните слова Христа. Избави Бог, друзья мои, не теряйте времени. Ваше богослужение для вас станет тогда не чем-то тяжелым, а станет интересным. Поставьте хоть маленькое правило какое-то. За богослужением сделайте столько-то хотя бы молитвы Иисусу. Прямо вот по пальцам считайте. Но палец только тогда загибайте, когда скажете с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Вот так. Приучайте себя ради Бога. Не потратьте время напрасно. Что проку будет даже от нашего священства, которое мы можем принять, не научившись молиться? Что проку? Жрецами тогда мы выйдем, а не священниками. Дай Бог, чтобы вы это приняли.
Прозвучала лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Выбор веры».